С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое реченье. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.
Поэтическая страница. Сегодня мы начинаем цикл художественных чтений по стихам в прозе Ивана Тургенева.
В одни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбе моей Родины, ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Иван Тургенев. Нищий. Я проходил по улице. Меня остановил нищий, дряхлый старик. Воспаленные слезливые глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивает мне красную опухшую грязную руку. Он стонал, он мычал о помощи. Я стал шарить у себя во всех карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка. Я ничего не взял с собой, а нищий ждал. И протянутая рука его слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я крепко пожал эту грязную трепетную руку. «Не взыщи, брат, нет у меня ничего, нет у меня ничего, брат». Нищий уставил на меня свои воспаленные глаза, его синие губы усмехнулись, и он, в свою очередь, стиснул мои похолодевшие пальцы. «Что же, брат?» – прошептал он. «И на том спасибо. Это тоже подаяние, брат». Я понял, что и я получил подаяние от моего брата. Услышишь суд глупца.
Ты всегда говорил правду, великий наш певец. Ты сказал ее и на этот раз. Суд глупца и смех толпы. Кто не изведал и того, и другого? Все это можно и должно переносить. А кто в силах, пусть презирает. – Но есть удары, которые больнее бьют по самому сердцу. Человек сделал все, что мог. Работал усиленно, любовно, честно. И честные души годливо отворачиваются от него. Честные лица загораются негодованием при его имени. «Удались! Ступай вон!» — кричат ему честные молодые голоса. «Ни ты нам не нужен, ни твой труд! Ты оскверняешь наше жилище! Ты нас не знаешь и не понимаешь! Ты наш враг!» Что тогда делать этому человеку? Продолжать трудиться, не пытаться оправдываться — и даже не ждать более справедливой оценки? Некогда землепашцы проклинали путешественника, принесшего им картофель, замену хлеба, ежедневную пищу бедняка. Они выбивали из протянутых к ним рук драгоценный дар, бросали его в грязь, топтали ногами. Теперь они питаются им и даже не ведают имени своего благодетеля. Пускай, на что им его имя? Он и безымянный спасает их от голода. Будем стараться только о том, чтобы приносимое нами было точно полезной пищей. Горька неправая укоризна в устах людей, которых любишь, но перенести можно и это. «Бей меня, бей, но выслушай», говорил афинский вождь спартанскому. «Бей меня, но будь здоров и сыт», должны говорить мы.
Довольный человек. По улице столицы мчится в припрыжку молодой еще человек. Его движения веселы, бойки, глаза сияют, ухмыляются губы, приятно олеет умилённое лицо. Он весь — довольство и радость. Что с ним случилось? Досталось ему наследство? Или повысили чином? Спешит ли он на любовное свидание? Или просто хорошо позавтракал? И чувство здоровья, чувство сытой силы взыграло во всех его членах. Уж не возложил ли на его шею твой красивый осьмиугольный крест, о польский король Станислав? Нет, он сочинил клевету на знакомого, распространил ее тщательно, услышал ее, ну, эту самую клевету, из уст другого знакомого, и сам ей поверил. О, как доволен! Когда же добр он в эту минуту, этот милый, многообещающий молодой человек! Маша. Проживая много лет тому назад в Петербурге, я всякий раз, как мне случалось, нанимала извозчика и вступала с ним в беседу. Особенно я любила беседовать с ночными извозчиками, бедными, подгородными крестьянами, прибывшему в столицу с окрашенной вахрой, санишками и плохой клячонкой, ну, в надежде и самим прокормиться, и собрать на оброк господам. Вот однажды я наняла такого извозчика. Парень лет 20, руслый, статный, молодец с молодцом, глаза голубые, щеки румяные, русые волосы вьются колечками из-под надвинутой на самые брови заплатанной шапчонки. И как только налез этот рваный ермячишка на эти богатырские плечи. Однако красивое безбородое лицо извозчика показалось мне печальным и хмурым. «Что, брат, отчего ты не весел? Али горе есть какое?»
«Есть, барыня, есть. Да и такое лучше и не надо. Жена у меня померла».
«Ты ее любил, жену-то свою?»
«Любил, барыня. 8-й месяц пошел, а я не могу забыть. Гложет мне сердце. Да, но из чего ей было помирать-то? Молодая, здоровая. В один день холера порешила».
«Холера. А добрая она у тебя была?»
«Ах, барыня, и как же дружно мы жили-то с ней. Без меня скончалась. Я как узнал здесь, что ее, значит, уже похоронили, сейчас в деревню поспешил домой. Приехал, а уж за полночь стало. Вошел я к себе в избу, остановился посередке и говорю так тихохонько: Маша, а Маша? Только сверчок трещит. Заплакал я тут, сел на избяный пол, до ладони по земле как хлопну. Ненасытно, говорю, утроба, сожрала ты ее, сожрала, сожришь и меня. Эх, Маша, Маша, —
прибавил он внезапно упавшим голосом и, не выпуская из рук веревочных вожжей, он выдавил рукавицей из глаз слезу, стряхнул ее, сбросил в сторону, повел плечами и уж больше не произнес ни слова. Слезая с саней, я дала ему лишний 5-алтынный. Он поклонился мне низехонько, взявшись обеими руками за шапку, и поплелся шашком по снежной скатерти пустынной улицы, залитой седым туманом январского мороза.
Вблизи большого города по широкой проезжей дороге шел старый больной человек. Он шатался на ходу, его исхудалые ноги, путаясь, волочась и спотыкаясь, ступали тяжко и слабо, словно чужие. Одежда на нем висела лохмотьями, Непокрытая голова падала на грудь. Он изнемогал. Он присел на придорожный камень, наклонился вперед, облокотился, закрыл лицо обеими руками и сквозь искривленные пальцы закапали слезы на седую сухую пыль. Он вспоминал. Вспоминал он, как и он был некогда здоров и богат, и как он здоровье истратил, а богатство раздал другим, друзьям и недругам. И вот теперь у него нет куска хлеба, и все его покинули. Друзья еще раньше врагов. Неужели ж ему унизиться до того, чтобы просить милостыню? И горько ему было на сердце, и стыдно. А слезы все капали да капали, пестря седую пыль. Вдруг он услышал, что кто-то зовет его по имени. Он поднял усталую голову и увидал перед собою незнакомца. Лицо спокойное и важное, но не строгое. Глаза не лучистые, а светлые. Взор пронзительный, но не злой. «Ты все свое богатство роздал», — послышался ровный голос. «Но ведь ты не жалеешь о том, что доброго делал?» «Не жалею», — ответил со вздохом старик. «Только вот умираю я теперь». И не было бы на свете нищих, которые к тебе протягивали руку, продолжал незнакомец. Не над кем было бы теперь показать свою добродетель. Не мог бы ты упражняться в ней. Старик ничего не ответил и задумался. «Так и ты теперь не гордись, бедняк», — заговорил опять незнакомец. «Ступай, протягивай руку, доставь и ты другим добрым людям возможность показать на деле, что они добры». Старик встрепенулся, вскинул глазами, но незнакомец уже исчез, а вдали на дороге показался прохожий. Старик подошел к нему и протянул руку. Этот прохожий отвернулся с суровым видом и не дал ничего. Но за ним шел другой, и тот подал старику малую милостыню. И старик купил себе на данные гроши хлеба, и сладок показался ему выпрошенный кусок. И не было стыда у него на сердце, а напротив, его осенила тихая радость.
Щи.
У бабы-вдовы умер ее единственный 20-летний сын, первый на селе работник.
Барыня, помещица того самого села, узнав о горе бабы, пошла навестить ее в самый день похорон. Она застала ее дома.
Стоя посреди избы перед столом, она не спеша ровным движением правой руки, левая висела плетью, черпала пустые щи со дна закоптелого горшка и глотала ложку за ложкой. Лицо бабы осунулось и потемнело. Глаза покраснели и опухли, но она держалась истово и прямо, как в церкви.
Господи, подумала барыня, она может есть в такую минуту? О, какие, однако, у них у всех грубые чувства! И вспомнив тут барыня, как, потеряв несколько лет тому назад 9-месячную дочь, она с горя отказалась нанять прекрасную дачу под Петербургом и прожила целое лето в городе.
А баба продолжала хлебать щи.
Барыня не вытерпела, наконец. «Татьяна, помилуй! Я удивляюсь, неужели ты своего сына не любишь и не любила? Как у тебя не пропал аппетит? Как можешь ты есть эти щи?»
«Вася мой помер», — тихо проговорила баба, и наболевшие слезы снова побежали по ее впалым щекам.
«Значит, и мой пришел конец. Живой с меня сняли голову, а щам не пропадать же, ведь они посоленые».
Барыня только плечами пожала и пошла вон. Ей-то соль доставалась дешево. Голуби.
Я стоял на вершине пологого холма. Передо мною то золотым, то посеребряным морем раскинулась и пестрела спелая рожь. Но не бегала зыби по этому морю, не струился душный воздух, назревала гроза великая. Около меня солнце еще светило горячо и тускло, но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона. Все притаилось. Все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы, попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопотал одинокий крупный лист лопуха. Как сильно пахнет полынь на межах. Я глядел на синюю громаду, и смутно было на душе. Но скорей же, скорей, думалось мне, сверкни, золотая змейка, дрогни гром, двинься, покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томление. Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю и только словно пухло дотемнело. И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно. Не дать не взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь. Летел, летел все прямо, прямо и потонул за лесом. Прошло несколько мгновений, та же стояла жестокая тишь. Но глядь, уже два платка мелькают, два комочка несутся назад. То летят домой ровным полетом два белых голубя. И вот, наконец, сорвалась буря и пошла потеха. Я едва добежал домой. Визжит ветер, мечется, как бешеный. Мчатся рыжие, низкие, словно в клочья разорванные облака. Все закрутилось, смешалось. Захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень. Молнии слепят огнистой зеленью. Стреляет, как из пушки, отрывистый гром. Запахло серой. Но под навесом крыши, на самом краюшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя. И тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас. Нахохлились оба, и чувствует каждый своим крылом крыло соседа. Хорошо им, и мне хорошо, глядя на них. Хоть я и один, один, как всегда.
Прозвучала первая часть цикла художественного чтения по стихам в прозе Ивана Тургенева в исполнении заслуженного работника культуры России Натальи Мильченко и актера Дмитрия Бабушкина из архивов радиоканала «Воскресенье». Продолжение следует. Всего вам доброго. Помогай всем, Господь. Поэтическая страница.